вечер. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Со мной в московской студии «Радио Свобода» Андрей Пиантковский, член комитета содействия Майдану. Солидарности с Майданом, политолог. С нами по телефону из Киева будет заместитель директора центра Зумкова, политолог и бывший заместитель министра иностранных дел Украины Валерий Чалый. Обещал с нами быть депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко. И, наконец, с нами должен быть по скайпу Виталий Портников, обозреватель «Радио Свобода». Так что мы должны обсудить то, что происходило в Киеве, все эти трагические события 18-19 февраля, и понять, что будет дальше, как это повлияет на события в Европе, в мире, да, и в России. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И я бы предложил пользоваться также смс-сообщениями. Есть номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, посылайте свои вопросы. Ну, а мы с Андреем Андреевичем начнем. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Андреевич, вот ваше видение, что же, собственно, происходило вот в эти сутки, буквально сутки, которые следовали за 17 числом, когда в Украине казалось, что все будет достаточно спокойно, будет политическое урегулирование, все ждали заседания Верховной Рады и рассчитывали на то, что в конце концов вот амнистия, она изменит ситуацию, разблокирование зданий, которое произошло. Так что давайте мы начнем с вас, ваша оценка.
Ну, мне кажется, что мы не сможем ответить на вопрос, что происходило за последние сутки, если мы сначала не попытаемся понять, что происходило последние месяцы. Вот, с моей точки зрения, то, что происходило, это начиналось как мирная антикриминальная революция против режима клептократии Януковича, достаточно характерного на постсоветском пространстве. Собственно, уже четверть века прошло, как коммунистическая номенклатура, конвертировав свою абсолютную политическую власть в финансовую власть своих наиболее талантливых представителей, установила во всех этих республиках очень близкие режимы. Ну, начиная с России и далее по спискам, о прибалтийских странах мы не говорим. Подчеркиваю, как совершенно мирная антикриминальная революция. То, что мы видим сейчас, слово «мирное» звучит довольно странно, но я хочу напомнить, что каждый шаг по эскалации насилия, он совершался властью.
Да, несколько месяцев.
Прежде всего, 30 ноября. 30 ноября избиение студентов, оставшихся ночью на Майдане, безумные законы 17 декабря, по-моему, 17 декабря. И, наконец, вот совершенно неожиданная эскалация, о которой вы говорите, в тот момент, когда оппозиция пошла на серьезные такие материальные физические уступки, освободив ряд зданий. Многим, в том числе и мне в какой-то степени, каждый вот этот шаг, начиная с избиения студентов, казался серьезной ошибкой властью. А вот сейчас, если посмотреть все это в ретроспективе, то создается впечатление, что это были сознательные провокации, которые должны были эту мирную антикриминальную революцию и придать совершенно другой облик. Довести людей до ненависти и отчаяния и приклеить к ней один за другом самые одиозные ярлыки. И вот последнее заявление господина Лукашенко, пресс-секретаря МИДа сегодня, что это фашистская революция и фашистский переворот.
Ну да, Кремль говорит, что это все, ответственность лежит полностью на экстремистских элементах. Российская сторона требует, чтобы лидеры площади остановили кровопролитие, возобновили диалог с законной своей властью, без ультиматумов и так далее. То есть Россия все время давит на оппозицию. Вот к нам присоединился господин Чалый, политолог из Киева. Добрый вечер. Валерий, скажите, каково ваше видение вот сегодняшней ситуации, вот этого трагического раскола в обществе сейчас?
Ну, во-первых, я считаю, что действительно, и тут я согласен, тот диагноз, который ставится в том числе и официально Кремлем, МИДом Российской Федерации, мягко говоря, не отвечает действительности. Конечно, ни о какой, как сказано в заявлении МИД России, коричневой революции речи не идет. И я тут во многом могу согласиться, что события действительно развивались и развиваются в направлении, ну, по сути, раскола страны. Этот сценарий мы слышали, но никогда не могли представить, что он может быть настолько реализуем в Украине. Нет раскола на самом деле по языковому принципу, по религиозному. На Майдане все конфессии, на Майдане и Русская Православная Церковь, на Майдане говорят на разных языках, на русском не реже, чем на украинском. Поэтому, в принципе, раскол между той командой, ну, команды я уже их не хочу называть, которые пришли к власти в Украине в 2010 году, наращивали концентрацию своих возможностей, и сейчас вот их стиль управления и желание построить здесь модель, которая неприемлема украинским обществом, то есть это модель полицейского государства авторитарного, жесткой системы контроля, она не срабатывает в Украине. Ну, я думаю, не сработает. В любом случае, люди отдают жизни сейчас для того, чтобы не допустить такого развития событий.
Ну, люди отдают жизни, но тут стоит такой вопрос. Пойдет ли власть дальше в своих силовых действиях? Вот мы слышим о том, что введены в действие две силовые операции, потом перебрасываются воинские части. И вот, наконец, буквально недавно до нашего эфира было заявление Службы безопасности Украины, что она начинает некую антитеррористическую операцию на территории страны. Как вы вот эти вот события оцениваете?
Ну, очевидно, что силовой сценарий развивается, и ясно, что силы не равны. Конечно, вся машина государственная, все силовые структуры, если подключается армия, то сдержать это на Майдане практически невозможно, но дальше власть натолкнется фактически на партизанские действия, по крайней мере, в Западной Украине, которые уже 9 областей сегодня забрали власть народа. И там позиция очень консолидированная. Киев также, если даже людей уберут с площадей и ведут специальный, так сказать, комендантский час, ну, собственно, у нас уже элементы чрезвычайного положения введены в Киеве. Все блокируется, транспортные коммуникации, метро не работают. Все это происходит. Все это брутально, антизаконно. Использование боеприпасов антизаконно. То есть мы уже даже не говорим о нарушениях. Это все уже подпадает под категорию преступлений против человечности. Единственное, что Украина пока не подписала, и, возможно, поэтому не подписывали соглашение об ассоциации, что там есть обязательство присоединиться к Римскому статуту, который дает возможность рассматривать Гааге такие криминальные нарушения. Но в любом случае, силовая, любая операция, конечно, антитеррористическая, это вообще в наших условиях звучит абсолютно неадекватно. То есть террористами признаются граждане Украины, которые просят только одного – досрочные выборы президента. Вот эти граждане – террористы. И, конечно, жертв будет много, это будут уже не десятки. И это не простят. Это не простят никому. Ни президенту. То есть народ Украины, история показывает, таких вещей не забывает. Если они не собираются уезжать куда-то за рубеж, все равно когда-нибудь рано или поздно справедливость наступит. Поэтому уже сейчас есть и в силовых структурах колебания, сейчас и среди партии власти. Так что, в принципе, теоретически шанс еще небольшой, буквально в ближайшие часы остается. То есть, ну, где-то сутки времени для того, чтобы решить иным способом. Иначе Конечно, это будет попытка присоединить Украину в евразийское пространство. Очевидно, что это расколет страну, и не по таким линиям, на которые рассчитывают некоторые политтехнологи, которые сидят за компьютерами, а бросают людей в мясорубку войны.
Андрей Андреевич Пьянковский, опять же, вам вопрос. Как вы видите возможность применения, дальнейшего применения силы вот в эти антитеррористические действия, использование армии, использование силовых структур? Забавно, кстати говоря, забавно, но грустно, да, что при этом вот идет какая-то такая игра. Там сотрудники МВД утверждают, что они не использовали огнестрельное оружие во время всех этих событий, хотя понятно, что оно использовалось, и мы видели это на съемках, и этой стороной, поэтому, собственно, и большинство погибших — это люди, так сказать, которые были застрелены фактически или тяжело ранены. Вот они и дальше, конечно, могут говорить неправду, но, тем не менее, так сказать, вот какие шансы, что какая-то часть силовых структур, как сказал господин Счало, и, в общем, будет колебаться, и, возможно, это остановит насилие.
Пора заговорить уже о решающем факторе в украинских событиях, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Тот уровень силового воздействия, который будет использован, будет именно тот, который выберет Владимир Владимирович Путин. Янукович сейчас является марионеткой Путина. Задачи Путина достаточно четко очерчены и очень откровенно. Массы выступлений людей из кремлевского пула, крупных государственных деятелей. Ну, например, сегодня господин Жириновский сказал, что в этих ужасных событиях мы прежде всего должны защищать наш народ, защищать русских, в том числе и путем возвращения определенных территорий.
Ну, вот. То есть это заявка на откол части Украины.
Вот это, так сказать, вот за эти, так сказать, яички к Христовому дню, которые Владимир Вольфович поставляет регулярно, пока власть еще стесняется их артикулировать, и награждает его семью апартаментами в Дубае. То есть план расчлененка, он совершенно ясен. Я вам, как человек немолодой, скажу, что вот такой интенсивной пропагандистской кампании очернения Украины я помню три на своей памяти. Уже в 56-м году я был такой достаточно политизированный молодой человек. Именно так готовилась психологические вторжения в Венгрию, в тех же терминах коричневая чума и так далее, в Чехословакии в 68-м году. Уже все мы помним примерно психологическую подготовку вторжению в Грузии в 2008 году. Кстати, по многим сообщениям, так называемые силы специального обеспечения, которые были созданы в российской армии как-то как раз очень вовремя в начале этого года, уже принимают участие в происходящих в Украине событиях. Вообще вот вся эта стилистика похищений, пыток, она, мне кажется, не характерна для украинской милиции. Был в их истории единственный случай с Гагнадзе, и поэтому то, что он был уникальным, он вызвал такое возмущение. Это скорее напоминает практику людей с 15-летним опытом действий на Кавказе. Еще одна аналогия возникает. Сегодняшнее заявление, вот вы сказали, что убиты с обеих сторон, по-моему, 7 человек со стороны милиции, силы безопасности.
Ну, примерно 9, кажется.
Да. Ни один из них не был убит как бы ответным огнем с Майдана. Почему-то господин Захарченко,
министр внутренних дел,
счел нужным сообщить, что они убиты снайперами, специальными, очень точными выстрелами в область шеи, в той области, которая не защищена ни каской, ни бронежилета. Это почерк таинственных снайперов, провокаторов. Это мы прекрасно видели в 93-м году. Об этом очень много подробно и убедительно писал Андрей Леонов о событиях начала войны 2008 года и убийства членов российского миротворского батальона, чьи трупы были нужны для получения повода для вторжения Грузии, а два еще были убиты неизвестными людьми, два гаишника были убиты. Вторжение, оно неизбежно. И вот тот сценарий, который сейчас разворачивается, о котором говорил Валерий, что, во всяком случае, полное отчуждение Западной Украины вызовет Совет, вполне устраивает Путина. Он достаточно рационален, чтобы понять, что всю Украину целиком ему не проглотить. И он работает сейчас, конечно, на так называемую расчлененку, чтобы сделать или присоединить, или, по крайней мере, сделать зоной своих привилегированных интересов, это Восточную Украину, ошибочно полагая, что там его ждет большинство российского населения. Ну, а как минимум в качестве утешительного приза это, конечно, аннексия Крыма, о которой уже открыто заявляют руководители Крымской Рады, но здесь не стоит забывать о факторе крымских татар, которые, мягко говоря, не с восторгом примут воссоединение с наследницей Советского Союза.
К нам присоединился депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко. Я так понимаю, что у Вадима Васильевича есть своя версия событий. Собственно, что происходило, мы обсуждаем, и возможности дальнейшего развития, выхода из кризиса, возможно, мирного, а возможно и не очень. Пожалуйста, мы готовы вас выслушать. Так, господин Колесниченко от нас отключился, по всей видимости. Ну что ж, мы тогда дадим слово Виталию Портникову, который тоже у нас должен быть на связи по скайпу. Виталий, можно ли говорить о том, что в Украине идет длительный процесс государственного переворота, который начался еще с изменения Конституции, на которое так не очень среагировали оппозиционные легальные политические партии, и вот сейчас мы видим, так сказать, эскалацию, критическую точку, после которой либо этот режим рухнет, либо, наоборот, он укрепится, возможно, пожертвовав для своего спасения и частью вашей страны?
О том, что в Украине действительно в 2010 году начался этот ползучий процесс государственного переворота, я говорю с первого дня обнародования этого решения Украинского конституционного суда. Собственно, не было бы точным говорить, что именно с этого момента начинается процесс пересмотра украинского законодательства. Виктор Янукович президентом страны, первой необходимостью, которая возникла у нового главы государства, было формирование нового правительства. По тогдашней конституции правительство могло формироваться только фракциями, которые входят в состав тогдашнего парламента. У этих фракций при этом должно было быть большинство голосов. Поэтому, в принципе, у партии регионов и ее сателлита, Коммунистической партии Украины, не было большинства в украинском парламенте для создания правительства. И тут, опять-таки, на выручку пришел Конституционный суд. Он фактически трактовал законодательство таким образом, что разрешил отдельным депутатам украинского парламента, вышедшим из других фракций, на равных с фракциями участвовать в формировании правительства. Так сформировалось правительство Николая Азарова, которое с самого первого дня было, по сути, нелегитимным. Для меня это уже был серьезный пересмотр происходящего в стране, потому что, по большому счету, если говорить о балансе сил, Виктору Януковичу необходимо было усаживаться за круглый стол с Юлией Тимошенко, с представителями оппозиции. Мне трудно сказать, какие были итоги бы этого круглого стола. Самое главное – это то, что пришлось бы вырабатывать какую-то общую формулу взаимодействия, общую формулу компромисса. Возможно, пришлось бы долго об этом говорить. Мы знаем европейских демократий, где правительство формируется в течение года или полутора. Но это было необходимо сделать. Виктор Янукович предпочел этому фактическую фальсификацию законодательства. Когда общество и международное сообщество проглотили это решение украинского президента, действительно пошли на пересмотр конституционных основ, фактически без согласия Верховной Рады Украины, изменив действующую конституцию и наделив Виктора Януковича суперпрезидентские полномочия. Это был следующий этап. Затем Юлия Тимошенко, ее заключение, которое тоже, в общем-то, было воспринято как событие, которое не имеет как бы обратного хода. И с этого момента практически мы живем в авторитарном режиме. И произошла такая удивительная совершенно вещь, когда режим этот из олигархического превратился в режим криминальный. Вот Андрей Пьянковский говорил о антикриминальной революции. Это очень точное обозначение. Но в том смысле еще и, что режим Януковича не совсем похож на режим Путина.
Виталий, это антикриминальная революция, она сейчас что? Она побеждена фактически, получается?
Почему?
Вот теми событиями, которые сейчас происходят. Люди гибнут, войска подтягиваются, силы, так сказать, режима, но они вполне так вооружены хорошо и готовы к не то что к сопротивлению, а к тому, чтобы в день-два смести Майдан. Вам не кажется, что вот сейчас буквально такая трагическая минута наступает?
Кажется. Я считаю, что мы живем в эту трагическую минуту. Но революция, в отличие от государственного переворота, это долговременно и очень часто связано с трагическими оборотами событий. И то, что мы сейчас видим, это действительно трагическое развитие революции. Но в том, что режим, который затевает подобные действия, неизбежно рухнет, в том, что его обрушение – вопрос времени, я в этом тоже уверен. Потому что мы должны посмотреть на качество нынешнего украинского государства. Да, в нем есть вертикаль, возглавляемая Виктором Януковичем. На второй ступени этой вертикали его сын Александр Янукович. На следующей ступени вертикали промосковская группа политиков. Это первый замглавы администрации Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш, силовики. Ну и дальше там пропагандисты, дежурные пропагандисты режима, с одним из них, Вадимом Колесниченко, вы пытаетесь сейчас связаться по
телефону. Он у нас, кстати говоря, на связи. Вот я думаю, давайте мы, пока связь установилась, дадим, наконец, господину Колесниченко изложить, я бы сказал, партийную точку зрения на события. Пожалуйста, вторая попытка, Вадим Васильевич.
Я потом изложил.
Так, что-то у пропагандистов не получается. Я знаю, что Валерий Чалый у нас несколько в таком временном цейтноте. Я пока задам вопрос о позиции Запада. Вот сегодня руководители Франции и Германии, Франсуа Олланд и Ангела Меркель, назвали события на Украине отвратительными и неприемлемыми. Говорится о адресных санкциях против людей, которые причастны к эскалации насилия в Киеве. Скажите, пожалуйста, вот позиция Запада, позиция не только этих государств, но, например, и Польши, чей министр иностранных дел сейчас во время нашего эфира летит в Киев. Это серьезный аргумент для Виктора Януковича, или он совсем уже отморозился и готов смотреть только на Восток?
На самом деле, оценки, о которых сейчас говорилось, я согласен с ними. Я думаю, что Виктор Янукович четко демонстрирует, что он сориентирован на жесткий силовой сценарий. Он был сориентирован на него с самого начала. И, конечно, ключевая роль здесь – поддержка Кремля, поддержка экономическая, финансовая. Ну и ужесточение позиции президента вчера ночью произошло после разговора с Владимиром Путиным. Ну, очевидно, мы не знаем содержание этого разговора, но факт есть однозначный. Именно после этого Виктор Янукович начал действовать жестко, выступил с очень таким, я бы сказал, очень агрессивным заявлением. Что касается Запада, их меры, о которых они говорят, санкции, точечные, это все уже вопрос вчерашнего дня. Сегодня это будет просто моральная какая-то там помощь, возможно, народу Украины. Речь идет о другом. Речь идет о том, что есть два сценария, один из которых может привести к тому, что на границах Европейского Союза будет десятки, сотни тысяч беженцев, либо просто раскол страны. И очевидно, что это не создаст стабильность на восточных границах Европейского Союза. Соединенные Штаты Америки действуют более адекватно, нежели Европейский Союз, но на самом деле внешние факторы со стороны Запада на порядок слабее, нежели со стороны России. Ключевой фактор – это, конечно, поддержка режима в Украине путем предоставления денег российских налогоплательщиков, которые уйдут, как всегда уходили, 40% коррупционной составляющей, будут разворованы. Конечно, они не вернутся назад российским гражданам. Ну, возможно, эта плата за то, что геополитическая плата, которую готов платить Владимир Путин сегодня. Но я думаю, что нужно в России все-таки думать о сценарии Б, потому что ответственность за сотни, тысячи смертей братьев-славян, которые живут в Украине, это то, что будет исторически уже лежать не только на президенте Януковиче, но и на президенте Путине. И я думаю, что здесь мы четко различаем стратегические интересы. И, кстати, в этом контексте я хочу поблагодарить и Андрея Евгеньевича Пионковского, и Андрея Илларионова, всех тех, кто подписал обращение к народам и правительствам мира Комитета солидарности с Майданом. Очевидно, что эта солидарность сейчас, наверное, не поможет противодействовать танкам, но она действительно поможет украинскому народу определить свое будущее, и особенно отношения в будущем с Россией. Я уверен, что сейчас вы услышите очень много неправды, включая то, что наше Министерство внутренних дел заявляет, что якобы украинские граждане сами себя убивают. Ну, ясно, что эти потоки неправды, это будет элемент той же антитеррористической операции. И ничего хорошего в ближайшее время я не ожидаю. Я думаю, борьба будет долгой, сложной. И очевидно, что чем больше будет глупости и ошибок власти, тем быстрее произойдет изменение. И тогда уже будет изменение системы, а не только лидеров. Кстати, парадокс ситуации в том, что у президента Януковича до сих пор, вот сегодня, буквально в ближайшие сутки, остается возможность, ну, минимальными потерями для своей власти решить ситуацию в мирное направление.
Например?
Ну, он просто должен объявить неочередные президентские выборы, возможно, парламентские, принять как должное голосование своих соратников за акт по Конституции, к которому они готовы. И все. И тогда просто все пойдут на выборы, и это будет выборный процесс. Я считаю, что еще сейчас это возможно. Завтра, это буквально вот завтра, то есть это уже будет невозможно. Поэтому, ну, мне кажется, такими категориями никто не думает. У нас команда такая здесь и сейчас все берет. Поэтому этот бульдозер дошел до своего логического, так сказать, конца движения. Но оказалось, что, так сказать, вот этот ужасный конец, он не наступил, и дальше продолжаются смерти людей. И всю ответственность возьмут на себя те, не только президент Янукович, а все те, кто на разных уровнях сегодня, в силовых структурах Украины. И я тут не переносил ответственность на какие-то другие страны. Ключевые ответственные будут все равно в Украине. Поэтому все это когда-то решится, но тут проблема цена. Цена этого всего. А цена человеческие жизни. Вот хотелось бы, я до сих пор надеюсь, что как-то удастся избежать дальнейшей эскалации этой ночи, завтрашнего утра. Ну, мало уже в это верить.
Хорошо, я обращусь к Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, ну, действительно, вот говорится о том, что есть серьезный риск перехода в фазу настоящей гражданской войны. Действительно, одна сторона вооружена, вторая, значит, имеет тоже, в общем, доступ теперь к некоторым арсеналам, да, на Западной Украине, там, захвачено оружие, по крайней мере, официально об этом сообщается. Может быть, это угроза новой Югославии, о которой, кстати, пишет Федор Лукьянов, в общем, прокремлевский, безусловно, комментатор, но такой очень осторожный, пытающийся найти дорогу к разуму, да, вот не к каким-то экстремальным действиям. Может быть, вот эта угроза Югославии между Россией и Европой, она остановит Владимира Путина?
Ну, тут, да, два вопроса и относительно Путина, и относительно Запада. Мне кажется, что все, что делала украинская власть в лице Януковича после серии бесед с Путиным в октябре-ноябре, а, кстати, до этого времени и Янукович, и украинские олигархи, да, по существу, все украинское общество шло триумфальному подписанию этих европейских соглашений. Но то, что Янукович делает после этого, как раз, я уже перечислял частично последовательность этих действий, ведет как раз к реальной гражданской войне. Ну, как, это уже не предчувствие гражданской войны, это сцены гражданской войны, которые мы видим в сути. Но это сценарий как раз в наибольшей степени устраивает Кремль и Путина в реализации задуманного им такого собирания российских земель.
А зачем им пол Украины, если можно иметь всю на неоколониальной основе?
Нет, нельзя иметь всю на Западную Украину. Западная Украина с Сталином сражалась до 1954 года. Это в Москве достаточно хорошо понимают. Поэтому в сценариях такого хаоса, управляемого хаоса, как раз в нем совершенно органично, в том числе и как бы для западного обывателя и западных наблюдателей, и западных лидеров, российские силовые структуры, вот как подсказал сегодня Владимир Вольфович, он же просто прописи, так сказать, золотые слова, для защиты русского населения, в том числе и путем возврата, вообще продумано каждое слово, возврат определенного, возврат, это значит нечто нам принадлежащего. Ну, кстати, достаточно большое количество россиян считают, что Крым является российской территорией. Ну, я, например, не могу убедить свою жену в том, что
Крым является
украинской территорией. Помним обстоятельства этого. Поэтому эта карта будет разыгрываться очень сильно. А что касается Запада, то вопрос надо ставить так. Не как далеко пойдет Запад с этим отношением с Януковичем. Янукович сейчас никому уже не интересен. Как далеко пойдет Запад в своих отношениях с Путиным, когда тот начнет реализовывать свой план расчленения.
Я к Виталию Портникову обращусь. Виталий, ну вот опять же, оппозиции Запада, да, какая-то обеспокоенность большая, безусловно, есть. Конечно, со своими действиями западные лидеры, безусловно, опаздывали. Есть ли у вас, как у человека, который сейчас тоже находится в Восточной Европе, какая-то надежда на адекватные действия, ну, тех же соседей Украины, той же Польши, которая вот видит происходящую эскалацию событий, может быть, эти люди, так сказать, более понимающие, что такое постсоветское пространство, смогут предотвратить новую Тяньаньмэнь, только, опять же, в Киеве, вот, этот сценарий самый ужасный.
Ну, я в Центральной Европе. Восточная Европа – это Украина и Белоруссия. И этому, этой части континента только предстоит стать в будущем частью Европейского Союза, Европейской цивилизации.
Вы оптимист.
А что касается, это не оптимист, просто констатация факта. Мы все говорим о том, что мы прекрасно знаем, что будет с Украиной через 5 лет, но мало кто из нас, я думаю, тут и Андрей Андреевич, и господин Чалый со мной согласятся, знает, что будет через 2-4 часа. А ситуация связана с тем, что европейцы действительно очень долгое время надеялись решить проблемы в Украине мирным путем. Надеялись, что их переговоры с Виктором Януковичем, что предложения Европейской ассоциации, что их посреднические усилия, когда начались протесты, они приведут к каким-то ощутимым результатам. Европейцы все живут в мире собственной политической логики. Они не верят, что может быть власти, которые способны уничтожать собственный народ для достижения каких-то сиюминутных политических или, хуже того, предпринимательских целей.
Сталина забыли.
Янукович не Сталин, согласитесь. И у Сталина, тем не менее, при всем кошмаре его политики, были некие стратегические задачи, которые он осуществлял. Вы не сможете назвать стратегических задач, которыми сегодня руководствуется Виктор Янукович.
Я даже самосохранение.
Самосохранение не стратегическая задача, Михаил.
Не для него, да.
А сиюминутная. Но в любом случае. В любом случае, понятно, что разговор о необходимости серьезного воздействия, он действительно возникает только сейчас. Кроме того, был такой пример, который для европейцев казался отрезвляющим, это Беларусь. Что никакие санкции по отношению к Беларуси не возымели действия. Более того, они позволяли Александру Лукашенко все больше и больше углубляться, так сказать, в формат сотрудничества, а затем вассалитета по отношению к Российской Федерации. Другое дело, что для Виктора Януковича сейчас очень тяжело быть вот таким же вассалом России, как Александр Лукашенко, потому что у России нет денег на Украину. На самом деле, действительно, деньги нужны очень большие, а система экономическая в Украине отличается от белорусской тем. Это то, что я хотел закончить свою мысль, вот когда мы пытались вновь связаться с господином депутатом. Дело в том, что вертикаль включает в себя смотрящих. Понимаете? Это криминальная вертикаль. Такой вертикали в России нет. А вертикаль детей и смотрящих, семьи и смотрящих, она как такая чавкающее болото поглощает все деньги. Вот даст Владимир Путин 3 миллиарда, украдут 3. Даст 2, украдут 2. Даст 10, украдут 10. И будет та же ситуация полного хаоса и отсутствия денег.
Значит, Януковича придется менять в процессе вот этого оздоровления и нормализации, как это называли в Чехословакии 68-го года, да? Он сначала даст...
Он должен призвать на помощь.
Да-да-да.
Потом он уже будет
а дальше
не нужен.
Он будет не нужен, например, если в этом сценарии.
Но смотрите, если менять Януковича в этом сценарии, это такой сценарий, как Хафизулы Амина, да? Он призвал на помощь, они приехали все и расстреляли его в президентском дворце. Ну, во-первых, Виктор Янукович прекрасно понимает, что что-то так может произойти, поэтому он вряд ли призовет на помощь. Во-вторых, есть следующая ситуация. Если его менять, нужно менять не его лично, а саму модель криминальной республики на модель олигархического государства, которое уже было до Януковича. У президента олигархического государства, как правило, есть свои интересы, потому что он заинтересован в сохранении самостоятельности страны. На российские деньги все равно не проживешь. Потому что даже если Владимир Путин даст 15 миллиардов, и они не будут украдены, они будут израсходованы. Ну, допустим, за 3-4 месяца. А дальше-то что? Необходимо само изменение модели. А для так России изменение быть... модели, это означает конец ее интереса, Михаил.
Виталий, я понимаю, но вот возможен же и другой сценарий. То есть воспроизведение на территории Украины российского политического и экономического режима с госкорпорациями, вертикалями, посадкой части олигархов, концентрацией капитала и власти.
Это российские корпорации.
Ну да, да, да. Ввод российских корпораций на территорию Украины. Или братская помощь российских государственных олигархов украинскому народу.
Михаил, да. Я вас услышал. Ну, ответьте сами себе на вопрос или спросите у Андрея Андреевича, он вам скажет. Что является основой российского экономического благосостояния этой системы? Что?
Виталий, ну я знаю, что цены на нефть и газ.
Цены на нефть и газ. Нету в Украине нефти и газа. Ну, видите, вы даже как-то сразу и поняли.
Нет, речь идет о другом, что если реализуется сценарий по инкорпорированию Украины через какой-то вот этот
не
самый
будет
переворот,
будет тогда, доминион восточной Украины.
Тогда будет вот освоение половины Украины российскими структурами. Разве это невозможно?
Невозможно, потому что на это нет денег. Не преувеличивайте экономические возможности России. Это большая территория. Кроме того, вы правильно, вот если согласиться с мыслью Андрея Андреевича о том, что Восточная Украина – это доминион, то это доминион с металлоломом. Все, что интересует Украину в России и в Украине экономически – это труба и хранилище. По крайней мере, пока не действуют эти потоки, да, южные и северные. Это на западе Украины. Если в какой-то момент при дестабилизации хранилища перестанут работать, а труба будет перекрыта по решению Народной Рады Львовской области или Ивано-Франковской, понимаете? Эта Украина вообще потеряет для России всякий экономический смысл. Это будет несколько областей на востоке с убыточной угольной промышленностью, которая не конкурентоспособна по сравнению с угольной промышленностью Донбасса. Если вы помните, а вы помните оба, слава богу, вы не молодые люди, к сожалению, что Донбасс собирались закрывать еще в конце 80-х годов. И это только иллюзия украинская, что он кому-то очень нужен. И остаются металлургические предприятия.
Нет, несколько военных заводов очень нужны России.
Ну, сколько их, Андрей Андреевич?
Вертолеты.
Ракеты.
Ракеты, авиапром.
Это все
верфи в Николаеве. Если бы мы были на месте Рогозина, мы бы вам тут же перечислили.
Ну, во все это нужно вложить, чтобы оно работало. Огромные деньги.
Ну, вот...
давно делает троллейбусы.
Ну, Рогозина 30 триллионов рублей на это.
Слушайте, если действительно мы не ошибаемся вдруг, да, и это действительно грандиозный геополитический проект через беспорядки в Киеве расколоть и присоединить Украину к России или часть Украины, денег никаких не будет жалко для того, чтобы войти с таким капиталом в историю.
Если 50 миллиардов истратили на Олимпиаду, то... На преодоление крупнейшей геополитической катастрофы 20 века можно истратить в несколько раз больше.
Вот что вы будете делать с таким сценарием, Виталий?
Что-что?
Что вы будете делать, если сценарий действительно таков? Тогда никакая революция не состоится. В конце концов, какая-то часть украинского населения предпочтет небольшой экономический рост или там какую-то стабильность минимальную по таким провинциальным российским меркам, какому-то сопротивлению активному. Тем более, когда надо будет жизнью рисковать. Сколько таких людей? Не так много все-таки.
Это мысль, которая заслуживает, я думаю, рассмотрения. Но уже когда горячая фаза противостояния окончится. Но опять-таки для такого рода сценария, как мы уже говорили, необходимо демонтировать криминальную республику. Вы понимаете, что в рамках криминальной республики эта модель тоже не работает. Это я не должен вам объяснять. Вы с этим согласны хотя бы?
Ну вот жаль, что депутат от партии регионов у нас здесь опять отключился. Никак мы не можем с господином Колесниченко соединиться, а то бы он сообщил, готова ли их партия сыграть роль, ну, то, что называется, грубо говоря, пятой колонны или нет. Или у них есть свои какие-то интересы. Я не знаю, есть ли они на самом деле. Вот эта партия, на ваш взгляд, вы украинский политический обозреватель, она готова сыграть такую роль?
Партия регионов очень разнородна, Михаил. Да. Вадим Колесниченко и другой депутат партии регионов Олег Царев, они в ней для того, чтобы играть такую роль.
А что этого касается... такая роль совершенно не нужна.
То есть... А большинству депутатов партии регионов такая роль совершенно не нужна.
Почему же они действуют против своих собственных интересов, поддерживая сейчас силовой сценарий Януковича?
Мне кажется, что есть страх. И есть непонимание того, что будет в случае, если власть рухнет. И есть такая привычка олигархов к сохранению статус-кво. Они просто рассчитывали, я думаю, что удастся обойтись без большой крови и сохранить этот статус-кво. Понимаете, ведь украинская политическая элита, она такова, что всегда есть какие-то договоренности, всегда есть какой-то поиск компромиссов. Это один политический класс был. И мне кажется, что сами олигархи еще не поняли, как изменилась Украина с ноября этого года.
Михаил, а можно я Валерию один вопрос задам?
Он, к сожалению, уже нас покинул тоже. Да, нас все покидают. А Виталию, пожалуйста.
А, Виталию, да. Виталий, а почему Ахметов и Фиртыш не пошли на создание нового большинства в Раде, там, перекинув 50-60 голосов, которые они контролировали? Одно время этот вариант считался вполне реалистичным.
Я так понимаю, что они рассматривали такую ситуацию, но в какой-то момент решили, что сохранение статус-кво с Януковичем выгоднее, чем неопределенность в будущем. Понимаете, они ведь хотят, чтобы им было совершенно ясно. Вот и Янукович президент сегодня, кто будет президентом завтра? Они рассматривают государство как гаранта своей олигархической состоятельности. Им эта вся революция, весь этот народ, это все неинтересно. Вот если бы вам сказали, вы знаете, Янукович был президентом, был, а завтра президентом будет, там, неважно, Азаров, Кличко, Тимошенко, кто угодно. Вот она завтра стоит президентом и гарантирует полную сохранность нашей собственности, нашего доступа к бюджету, наших возможностей. Если такой гарантии некому предоставить, если лидеры оппозиции им говорят, ну, вы знаете, вот мы вот просто тут связаны с Майданом, мы не можем пойти против Майдана, для них это какой-то китайский язык. Они не способны мыслить в таких категориях. То есть они могут изменить свое настроение либо в случае смертельной опасности для своего будущего и будущего своего бизнеса, либо в случае появления нового гаранта.
Ну, например, ареста их активов на Западе.
Например, ареста их активов на Западе. Совершенно верно.
Хорошо, еще один вопрос. Это, собственно, об оппозиции. Мы видим три фигуры, которые появляются и ведут переговоры от имени Майдана, в общем, не будучи полностью принятыми людьми, которые стоят на Майдане и сопротивляются. Но, тем не менее, вот они, переговорщики, ходили к Януковичу, ничего не добились. Плюс есть Тимошенко в узилище. Какова ответственность этих людей вот за то, как развиваются события? Я просто сегодня увидел потрясающее заявление партии, которая называется Российской демократической партией «Яблоко». Оно называется «За кровь на улицах Киева несет ответственность не только власть, но и оппозиция». Вот давайте поставим знак вопроса в этой фразе, да, несет ли, да, она или нет, и зададим его друг другу. Андрей Андреевич.
Ну, меня, как старого яблочника, не скрою, это заявление, подписанное Сергеем Сергеевичем Митрохиным, меня огорчило. И не только из-за этой фразы, ну, философски говоря, все мы несем ответственность за тех, кого мы приучили, в том числе и лидер оппозиции. Но, по-моему, 90% этого коротенького текста посвящено бичеванию оппозиции.
В духе господина Лаврова речей, например.
Да, практически, да. На этом фоне вполне достойным выглядит сегодняшнее заявление Немцова и Касьянова, которое полностью возлагает ответственность на украинские власти и повторяет банальнейшую вещь о том, что естественным выходом из этой ситуации являются досрочные выборы.
Виталий, как вы считаете, вот Кличко и другие лидеры оппозиции, они могли повести себя как-то так, по-другому, чтобы, ну, не произошли, например, события 17 числа, вот эти вот столкновения Верховной Рады, например, которые спровоцировали до следующий виток насилия, они что-то могли сделать, чтобы предотвратить вот этот вот негативный тяньаньмэньский сценарий? Или это уже обреченный такой путь оказался?
Я думаю, что это обреченный путь, потому что лидеры оппозиции с самого первого дня старались вести политический диалог с властью. Даже несмотря на то, что огромная часть людей, которая насобралась на Майдане, я бы сказал большинство, хотела не диалога, а об отставке Януковича. Лидеры оппозиции всегда воспринимали себя в качестве руководителей политических партий, парламентских, которые, собственно, выучивались, готовы были именно к политическому диалогу, к поиску компромисса. Кстати, Конституция 2004 года – это один из таких вот путей нахождения компромисса. И мы все активно над этим работали, и лидеры оппозиции, и эксперты политические. И, кстати говоря, Рада Всеукраинского объединения «Майдан», членами которой является и господин Чалый, который у вас был в эфире, и я. Мы единогласно высказали за возвращение Конституции 2004 года. И за то, чтобы лидеры оппозиции на переговоры с президентом Украины отстаивали именно это мнение. Но власть все время готовилась к силовому варианту. Это тоже правда. Вы же понимаете, что все разговоры о вчерашнем дне как какой-то ошибке оппозиции, они очень условные. Во-первых, потому что действительно в ряды оппозиции всегда людей на Майдане было инфильтровано огромное количество людей, связанных со спецслужбами. Это тоже не секрет. Во-вторых, потому что заметьте, что протестующих не остановили у Верховной Рады, что могло остановить противостояние, а фактически пропустили в ловушку. В-третьих, потому что было огромное количество наемников, так называемых тетушок, этих таких Антон Макутов украинских, которые были одеты в форму самообороны Майдана. В-четвертых, потому что практически сразу же было принято решение о закрытии киевского метрополитена, о антитеррористических в кавычках действиях, то есть было сделано все возможное, чтобы силовой сценарий начал разворачиваться. Я совершенно уверен, что этот силовой сценарий готовился все время. А переговоры были всего лишь маневром таким, отвлекающим от этого поцелового сценария. Поэтому особого выбора не было. Они все время говорили, я слышал это от них лично, когда был в Киеве, что они разговаривают с Януковичем, но понимают, что он ни о чем не собирается договариваться, что он просто тянет время.
То есть, а вот разблокирование зданий перед 17 числом, это была, может быть, ошибка? Это власть посчитала это слабостью оппозиции?
Я не думаю. Я думаю, что разблокирование зданий было связано с ответственностью лидера оппозиции за тех людей, которые были задержаны во время предыдущих массовых акций. Я еще раз напоминаю, что это политические деятели, депутаты. И они не хотели и не могли взять на себя ответственность за свободу и несвободу людей, которые находились в это время уже в тюрьмах, причем мы знаем, что такое украинская пенитенциарная система. Поэтому здания были освобождены в ответ на то, что были освобождены люди. По крайней мере, за то, что они уже были выведены из тюрем. И эти здания не представляли никакого стратегического интереса для Майдана, потому что и Дом профсоюзов ныне вот подожженный, и Октябрьский дворец ныне занятый Беркутом, и Украинский дом ныне занятый, насколько я помню, тоже Беркутом и силовиками. Они все оставались в распоряжении Майдана.
Хорошо, давайте мы попросим кого-то из слушателей задать вопрос. Ну вот Петр из Москвы звонит. Пожалуйста, ваш вопрос Андрею Пианковскому и Виталию Портникову.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Вот мне кажется, все-таки Украина сейчас между двух жерновов. Один условно назовем Евросоюз и Соединенные Штаты, и вторая это Россия. Но вот Янукович или Азаров, я не помню, может быть, оба. Они предлагали такой вариант. Садимся и обсуждаем украинские проблемы. Решаем вот этот больной вопрос ассоциации Украины с Европейским Союзом. Убираем противоречия. Потом Путин уже не так давно говорил о том, что он готов, так мне показалось, пересмотреть таможенные соглашения. Вот у нас таможенный союз. То есть Россия и Янукович хотели договориться с Западом, но мне создается впечатление, что Запад сейчас готов идти до конца и готов пренебречь даже тем националистическим коричневым элементом, который, конечно, есть. Не надо это отрицать. Для меня вот это самая большая угроза коричневения Украины, украинской нации и угроза нашей русской общей истории.
Понятно, значит, Виталий, ну давайте вы тогда ответите, вам виднее, как жители Украины, там, как насчет коричневения, да?
Нет, по первой части.
Хорошо, да, конечно. Виталий.
Про коричневение вот Виталий нам расскажет.
Ну, я думаю, да, пожалуйста.
Что когда человек говорит об общей русской истории, говоря об чужом народе, о другом народе, пусть даже близком, это и есть проявление коричневения. Я не понимаю, почему сам человек, который задает этот вопрос, этого не понимает. Я уже говорил, что на Майдане независимости есть разные люди, разные политические взгляды. Очевидно, что есть радикалы, очевидно, что есть либералы, есть украинцы, есть евреи. Мы вот видели человека, который вообще в израильской армии отслужил и сейчас обеспечивает оборону Майдана. И все эти люди гармонично там оживаются в рамках антикриминальной революции, которую нам замечательно рассказал Андрей Андреевич в начале этой программы. Вы это не услышали, потому что против криминала объединяются разные люди. Поэтому все разговоры о коричневении и общей истории, это все, так сказать, вот сурковское, уже не сурковское, к сожалению.
Хотя Сурков у вас где-то в Крыму прибывает периодически, да, сейчас.
Есть сведения, что именно администрация президента России, Сурков, его помощник Рапопорт, как сообщали средства массовой информации, они не только в Крыму, они в Харькове, они создают украинский фронт, все это правда. Но главное это все же то, что никакого коричневения украинской нации нет. Мы видим формирование современной украинской политической нации, которая умеет с уважением и толерантностью относиться к каждому. И люди разных политических взглядов и пристрастий уживаются на этом Майдане и в стране. Я думаю, что россиянам стоит украинцам этому поучиться, если они не хотят распада страны на удельные княжества и противостояния русских с другими народами России в обозримом будущем. Потому что пока что я не вижу умения русского народа жить с другими народами не просто там по соседству в Российской Федерации, а в симбиозе. Это главная опасность, которая может привести к таким Майданам, по сравнению с которыми этот Майдан покажется... Знаете,
да, Бирюлёва было действительно на этом фоне легкой такой прогулкой. А что будет дальше, мы не знаем. Андрей Андреевич, по поводу Запада вы из Соединенных Штатов вернулись.
Да, мне кажется, что это в вопросе слушателя прозвучало, на мой взгляд, достаточно распространенное заблуждение, трактовка событий в Украине как внешнеполитического выбора между Европейским Союзом и Россией. На 90% то, что происходит в Украине, это вопрос о внутренней политике, вопрос о модели экономической и политической. Та криминальная модель, которая господствует в Украине, и я думаю, тут боюсь, что Виталий немножко идеализирует российскую систему, она не менее, а может быть, еще более криминальна, и система, которую добивается люди, вышедшие на Майдан, конкурентной экономической и политической модели. Вот об этом идет речь. А, кстати, сейчас мало кто там вспоминает о договоре с Европейским Союзом.
Да, я хотел бы в заключение все-таки спросить о России. На ваш взгляд, какова будет отдача этих событий в России? Что еще, как говорят, после Олимпиады придумает российский режим? Какие еще разоблачения могут появиться на телевидении? Кто еще окажется в тюрьме? На какие сроки? В общем, ваш прогноз влияния украинского сценария на Россию. Виталий, полторы минутки, наверное, есть.
Я думаю, что страх перед цветной революцией, так называемой, а это уж совсем другая революция, то, что видим в Украине, потому что тут видно, что люди готовы оказывать сопротивление авторитарному криминальному режиму, он приведет к идее необходимости закручивания в гаек в России. Это правда. И у меня нет ни малейших сомнений, что эти гайки начнут закручиваться, как и то, что, в принципе, Российская Федерация сейчас подходит к моменту своих очень серьезных экономических испытаний для себя. И ни Владимир Путин, ни другие руководители России, тут уж такой отбор, как и в Украине происходит, не способны на эти вызовы отвечать. Так что мы приходим к десятилетию не просто российской стагнации, а российской нестабильности. И никто из нас, может, Андрей Андреевич может предсказать, я конца этой нестабильности и ее последствия предсказать не могу. Но он будет непростой, этот конец.
Андрей Андреевич Пьянковский, что вы видите? Вот есть и другой сценарий, что умная власть должна была бы инкорпорировать потенциальных лидеров цветной революции внутрь этого режима нынешнего. Я сегодня читал такие прогнозы.
Ну вот она уже инкорпорирует Рыжкова Владимира Александровича. Я не знаю, вождем чего он является. Но и масса других людей, Да, вообще все это участие вот в этой обглоданной косточке выборов Московскую городскую думу является классическим примером инкорпорации вождей болотной революции в систему режима. Но отвечая на вопрос о влиянии, Путин готовится к войне, реальной войне за расчленение Украины и аннексию какой-то ее части. В обстановке войны зачистка тыла будет проводиться совершенно беспощадными методами. Мы это видим пока еще по телевизионной информационной части этой зачистки. Но если говорить в среднесрочном плане, Путин эту войну проиграет. Украину ему не проглотить. Даже восточную часть. Это станет его крупнейшим внешнеполитическим поражением, которое приведет и, как всегда в истории России, и к неизбежным внутриполитическим изменениям.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» нашего эфира были политолог Андрей Пиантковский, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. С нами был украинский политолог, бывший замминистра иностранных дел Украины Валерий Чалый. Мы говорили о том, что происходит в Украине, что происходило в Киеве. Начало это площади Тяньаньмэнь или возможный конец режима Виктора Януковича. Пока финал открытый, и хотелось бы, чтобы обошлось без трагических новых событий. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.